Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только. Традиционно в студии я рад приветствовать ведущего программы, экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Знаете, 8 лет недавно стукнуло с того момента, конкретно 12 августа, как Кыргызстан оказался в Евразийском экономическом союзе, стал полноправным партнером в этом объединении. 8 лет уже прошло, ну, наверное, какие-то промежуточные итоги, конечно, можно делать. Другое дело, что об этом говорится каждый год, когда наступает 12 августа, и, в принципе, еще нет такого большого временного промежутка, когда можем сказать, ну, слушайте, ну вот за последние 5, может быть, и 10 лет были такие тенденции, развивались мы вот таким вот образом. И, конечно же, как только появилось в нашей жизни ЕАЭС, так появилось слово «интеграция». Мы все время говорим о том, куда мы будем интегрироваться, по каким принципам и под чьим начальством, возможно, так, да, а может быть и без начальства, может быть, на равных правах. Ну вот ЕАЭС, интеграция, вот с этим мы разобрались, а также начали задумываться еще, а как вообще сейчас и с кем интегрироваться в быстро меняющемся, ну, вообще в пересматривающем свою концепцию мире. Поэтому, Кубат Калыч, давайте немножко про ЕАЭС поговорим, как пока такой главный инструмент нашей интеграции в экономике, по крайней мере, вот с пятью, с четырьмя, прошу прощения, нашими соседями, а потом, может быть, найдем и какие-то другие, может быть, параллельные и не взаимоисключающие друг друга перспективы интеграции Кыргызстана в большой бескрайней Евразии.
Да, вопрос ваш, как говорится, поставлен острием. И замечательно, что мы можем, хоть вы говорите дежурно, но все же подводить итоги по экономическому союзу нашему евразийскому. 8 лет такой промежуточный срок. Это не 10. 5 лет мы прошли. И где-то, наверное, первые 7 лет мы говорили, ну, он же еще ж растет, он же еще маленький. Угу. Типа, куда торопиться, мы еще увидим. И вообще в рамках ЕАЭС у нас получилось, что по некоторым вопросам мы прошли путь Европейского Союза в кратчайшие сроки. Но нельзя забывать, что мы были раньше одной большой страной.
То есть мы прошли этап дезинтеграции, прежде чем приступить к интеграции.
То есть мы, ну, фактически большая часть территорий, она находилась вот в этом взаимодействии политическом, экономическом, географическом, самое главное. Ну, наверное, от 100 лет и больше. Это надо понимать, признавать. Потом мы нырнули в эту дезинтеграцию мощнейшую. И то, что не успели поломать, разбазарить, худо-бедно как-то пересобрали. Но почему и мы делаем упор в названии на экономический союз, в отличие от Европейского союза? Почему мы не ЕАЭС без «э», а как, допустим, просто European Union, да, Европейский союз?
Почему мы делаем упор на экономику и говорим друг с другом в первую очередь на языке экономики сейчас?
Потому что у нас нет политической конструкции общей. У нас нет общего парламента, у нас нету наднациональных полномочий, таких как у, скажем, Европейской комиссии, которая располагается в Брюсселе и так далее и тому подобное. Интеграции, к сожалению, в рамках ЕАЭС не подлежит система образования, поэтому у нас есть нюансы по признанию дипломов до сих пор и так далее и тому подобное. Поэтому давайте уже, как говорится, идти по принципу середины, золотой середины. Мы кое-что пересобрали из того, что было, а общая история у нас действительно богатая, скажем так. Ну и в условиях, конечно, уже рыночной экономики, в условиях уже факта, который на самом деле мы до конца все еще не осознали, то, что мы суверенные государства, и мы можем вести диалог де юре с точки зрения международного права как равные. Угу. Вот. Это очень важно. Почему? Потому что если Советский Союз это был федерацией, все же за время существования самого СССР прецедентов, ну, скажем, такого выхода не было. Я не беру кейсы обратного вхождения, например, там, точнее, как была Тувинская республика, она же была независимой, потом стала частью. Я не беру кейсы, связанные с Карело-Финской автономной Советской Республики, потому что там границы задвигались тоже, и слово «финское» пропало, так и осталось там «карельское». То есть это уже, скажем, такие большие-большие вопросы. И тема так называемых новых территорий, она не нова, в истории современной России. Опять же, Калининград, бывший Кёнигсберг, Мемель, бывший ныне Клайпеда в составе независимой Литвы. То есть у нас прецедентов много изменений границ, скажем так. Поэтому, опять же, это имеет прямое непосредственное отношение к нашей теме. Что мы интегрировали? Кого мы интегрировали? Во что мы интегрировались? Вот. Поэтому, если очень кратко, то я считаю, что первый этап собрать не разломанное до конца мы прошли. Вот эти первые 7 лет. Сейчас 8-й год, да, заканчивается. Точнее, уже вот 8 лет. Дальше мы попали в так называемую платофазу. То есть, если в 2014-2015 году была эйфория, вот реальная эйфория того, что мы объединились, у нас были завышенные ожидания, были цели обозначены. А для нас, для кыргызстанцев, был очень четкий конкретный маршрут. Жить лучше. Жить, по крайней мере, таким образом, чтобы наш уровень жизни подтянулся к тройке, то есть к России, Казахстану и Белоруссии. И если брать, скажем, цифры того периода, нам было к чему и как идти. И вот то, что сейчас я вижу, скажем, по параметрам заработной платы в Кыргызстане, средней, хотя мы с вами критиковали этот подход, средней температуры по больнице, при всем том, мы уменьшили разрыв в два раза. Это в основном как раз-таки следствие вот евразийской интеграции. Почему? Потому что здесь очень много моментов, связанных с общим рынком труда и с тем, что мы, наконец, вписались, причем умудрились вписать свои не самые лучшие, может быть, черты, а именно как бы реэкспортную модель, мы ее легализовали, и за последние полтора года она оказалась более чем востребованной. И мы, скажем, уже перестали этого стесняться.
А чего стесняться?
Произошла эволюция, скажем так, подходов в отношении реэкспорта.
Абсолютно согласен. А плюс ко всему еще подтянулась электронная торговля, онлайн-торговля. И вообще это сейчас, извините, реэкспорт – самый главный тренд.
Соглашусь,
везде.
Да. Поэтому, как говорится, зачем бояться волков, когда они сами тебе же дают возможность как бы отарам быть скученными, да? Вот, чтобы отары не разбегались, это, наверное, выполнение волков такой своей функции.
Ну, смотрите,
есть.
От завышенных ожиданий мы приблизились потом к некоторому, не то что разочарованию, да, но более трезвому взгляду на вещи, а вот сейчас мы находимся в этой вот стадии платы.
Да, да, да.
А что под собой это предполагает? Понятно, что это равнинное какое-то пространство, где нужно проделать какой-то путь по прямой. А когда будет еще какая-нибудь горка, которую мы будем отмечать, на которую будем надеяться и, может быть, на которой немножечко, опять же, подостынем?
Ну, видите, это платофаза, когда, скажем, работают уже сугубо бюрократические механизмы, которые простому обывателю не видны. Там есть Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический суд, какие-то работают консультативные комитеты и так далее. То есть вот это движение, оно не совсем понятно. Почему? Потому что нету прорывов. Вот понимаете, когда вот было нечто яркое, скажем, в момент создания ЕС, хотя на самом деле предыстория этого проекта же, она очень непростая. У нас же был Евразес, если кто помнит. Там еще был Таджикистан туда входил.
До сих пор многие путают.
Да, и причем Дмитрий Анатольевич Медведев, экс-президент Российской Федерации, он упорно ЕАЭС называет Евразесом.
До сих пор.
До сих пор. Ну, ему так нравится. Вот. Хотя это абсолютно разные, еще раз повторюсь, объединения, и, скажем так, Евразес не имел своей полноценной правосубъектности с точки зрения международного права. Ну, и как-то Таджикистан потом взбрыкнул, не захотел и выпал. И вот до сих пор он даже не является наблюдателем в ЕАЭС. Они наблюдают, как они говорят, но без статуса наблюдателя.
Недавно глава правительства Сироджиддин Мухриддин, таджикский премьер, сказал, что Таджикистан продолжает наблюдать за ЕАЭС на примере Кыргызстана и Армении. Но, видимо, не наблюдали еще чего-нибудь за 8 лет.
Ну, слишком высоко Памирские горы расположены. Поэтому оттуда то облачность, то оптика плохая, то еще что-нибудь.
С их вершины все мелким, кажется.
Да. Поэтому, ну, что поделаешь, как это говорит, крыша мира. Поэтому, возможно, вот это влияет на их восприятие картины. Ну, для нас это, конечно, повод для не для того, чтобы там подтрунить над нашими соседями, а как раз-таки это вожжа нам под хвост, чтобы мы еще больше двигались, еще активнее перемещались в пространстве, имеется в виду в экономическом плане. Так вот, то, что я называю платофазой, это работа бюрократов, она непонятна простым людям, и законы бюрократии, к сожалению, они носят характер всеобъемлющий, как законы физики. То есть, вот как невозможно отменить законы Ньютона, наверное, так и вот законы бюрократии тоже. Законы бюрократии, они очень похожи, скажем так, на некоторые физические законы. То есть, когда люди кучкуются, когда над ними, ну, скажем, нет такого дамоклого меча, нету сильного магнетизма, политических требований, еще каких-то, они начинают себе обустраивать уютные гнездышки. И вот ИЕ, к сожалению, в моем восприятии, начинает превращаться в такое уютное гнездышко для отставных чиновников, для того, чтобы где-то пересидеть на хорошей зарплате, с привилегиями, с дипломатическим иммунитетом, на красных номерах поездить по Москве, объезжая пробочки с мигалочкой. Вопрос в другом. Польза для людей где? Раньше я, например, не совсем понимал депутатов наших, Джигурку Кинеша, когда говорили, а где отчет министров ЕК?
Они не должны перед вами отчитываться,
вот.
Извините.
А, получается,
депутаты привыкли, что все перед ними должны отчитываться.
С одной стороны, да. С другой стороны, оказывается, картина мира такая, что министра ЕК, это же наднациональная структура, делегированы от страны с конкретным портфелем. И они находятся в двоякой ситуации. С одной стороны, они же направлены страной, и мы должны знать, какой результат их деятельности.
Для нас.
Для нас, для страны. Это нормальный страновой эгоизм. Это абсолютно...
Чиновники от ЕЭК обычно говорят, что, извините, на вопрос, который касался бы одной какой-то страны, мы отвечать, наверное, не будем, потому что мы работаем на всех.
Но не забывайте о двух вещах. Первое, они работают по очень ограниченному контракту, 4-летнему, если брать министров, а остальных надо смотреть. Ну, как правило, 4-летние контракты. Через 4 года риторика может поменяться на 180 градусов. Об этом тоже нельзя забывать. Если ты все время будешь говорить о том, что надо мной не каплет, но после истечения контракта, пока ты представляешь страну все-таки...
Вернешься на родину, поэтому за родину надо болеть.
Надо
даже
болеть.
Даже Евразийской экономической комиссии.
И как раз-таки вот ахиллесова пята ЕКа, в моем понимании, что механизм представления страновых интересов передан на уровень вице-премьеров. Ну, это вроде как бы очевидные вещи. Там есть совет ЕК, этим занимаются вице-премьеры, потом они отдают уже на межправ совет, то есть там, где уже... То есть ЕМПС называется он правильно. Отдают там, где уже премьер-министры, а те уже отдают на уровень высшего экономического совета, там, где сидят президенты. Вроде бы все логично, за исключением армян. У них товарищ Пашинян, он сидит и там, и там. То есть и на министерских тусовках, точнее, премьер-министерских тусовках.
И с лидерами стран
и
тоже.
И с лидерами стран. То есть у них вот специфика политической конструкции очень забавная. Что они даже своего законного президента Армении не подпускают к вопросам интеграции. Честно говоря, ну, по мне это странно, назовем так. Критиковать союзников не будем, но конструкция странная. Так вот, делегирование защиты интересов страны на уровень вице-премьеров на самом деле не всегда удобная конструкция. Особенно в таких странах, как Кыргызстан, где у нас вице-премьеры меняются достаточно часто. И возникает проблема преемственности, контроля и так далее, и так далее. Был институт у нас, когда был представитель страны при как раз-таки евразийских органах власти, назовем их так, ну, как-то он захерел этот тоже институт. То есть, по сути, в чем сильная сторона Европейского Союза в этом плане? Что у них бюрократия все-таки более продуманная. Стран много, директивность исполнения общих наднациональных актов должна быть, и у них есть понятие как комиссар. У нас называется комиссия, по аналогии с европейцами, но у нас сидят министры. То есть мы взяли, вот слепили из того, что было, называется. Хотя, по сути, должны быть еще и евразийские комиссары. Вот такой вот парадокс. И как раз-таки они должны были занимать активную роль. Почему? Потому что у нас нет парламента евразийского общего. То есть, скажем, если в Европейском Союзе конструкция сложная, но она сбалансированная. Там есть европейский парламент. То есть люди, которые могут доносить не просто свой страновой эгоизм в хорошем смысле этого слова, но и правильные общеевропейские идеи. А у нас такой площадки нету. Я 16-го года предлагаю хотя бы создать комитеты парламентские. То есть, бога ради, не хотите делать общий парламент? Используйте в площадку Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Вот там, где точно отставники все сидят. То есть там, где болото из болот, это вот туда. Туда. Кто уехал, тот уехал. Мы даже их и не знаем.
Не на слуху, скажем.
Не на слуху. А то, что касается проекции по линии евразийской парламентской системы, это очень активно, сильно блокировалось нашими соседями, Казахстаном. Так, чтобы было понятно.
Угу. А почему? Другой взгляд на евразийские ценности?
Другой какой-то? Взгляд полностью. Они считают, что евразийская интеграция только экономическая, никаких политических трендов, институтов там не должно быть. Потому что вот, осознание того, что их суверенитет – это уникальная ценность, которую они получили и которую никогда никому не отдадут, оно приводит к таким странным решениям. Угу. Хотя вот на площадке Валдайского клуба, экспертом которого я являюсь, мы пришли к выводу очень простому о том, что любые интеграционные процессы укрепляют суверенитет. Почему? Потому что, раскрывая возможности страны в разных аспектах, вы усиливаете ее потенциал. Понимаете? То есть люди начинают жить лучше. Вот наша одна единственная конечная цель. То есть можно записывать в талмуды бла-бла-бла, которые могут формулировать политики, эксперты, журналисты. Это же медиакратия наша самая любимая.
Ну, давайте на этом моменте как раз перейдем уже, наверное, к общим интеграционным перспективам Кыргызстана. Я единственное вот хочу спросить. Все-таки, подытожив тему ЕАЭС, отсутствие вот этих наднациональных органов, которые имели бы, ну, скажем, такую доминанту во взаимоотношениях внутри Союза, по крайней мере, в экономике, вот их отсутствие того самого парламента и очень сильная бюрократизация того же самого ЕЭКа, это, наоборот, хорошо, либо нам необходимо действительно включать вот эти вот политические элементы в общее вот это поле экономического союза для того, чтобы он работал эффективнее, либо и так проживем?
Вы знаете, я 2 года назад написал статью, которая так и называлась «ЕАЭС Куо Вадис», то есть по латыни, ну, и «Куда идем?», «Куда идти?». Я писал 3 сценария, то есть был первый, это эволюционный, революционный и инволюционный. Инволюция, вот термин, который мы с вами уже употребляли, то есть редко, он, может быть, не так часто используется, но он имеет право на жизнь, это усыхание. И, по сути, у ЕАЭС есть вот 2 сценария. Это первый эволюционный и второй инволюционный. Бояться инволюционного сценария не стоит. Почему? Потому что всегда есть возможность перезагрузиться, скажем так. И события последних 1,5 лет просто показали, who is кто. То есть поэтому очень важно взять все лучшее, отбросить ненужное, и это будет выглядеть как инволюция. То есть там дебюрократизация ЕЭКа, например, там, усиление полномочий каких-то структур, связанных с консультативными комитетами. Например, как в странах АСЕАН. Там 120 комитетов, и АСЕАН опережает ЕАЭС по многим параметрам. Хотя у них, опять же, тоже нет того огромной вот этой надстройки в виде ЕЭКа, которая обходится в сумасшедшие деньги для бюджетов наших стран, кстати. И, соответственно, важно понимать тот момент, что стратегии развития ЕАЭС застревают. И последнюю стратегию, которую вот мы видим, она обсуждалась так долго, что, приняв документ под названием «Стратегия», мы ахнули, потому что он заканчивается 2025 годом.
Да,
то есть
да,
мы
да.
это обсуждаем с вами в августе 2023 года, а некоторые люди только сейчас приступили к исполнению тех параметров, которые закладывались, ну, извините, там, на, так сказать, временном треке до 2019 года.
Короче, 2 года не хватит.
Конечно. Поэтому здесь очень важно понимать еще такой момент, что в алфавитном порядке идет смена председателей ЕЭК, председателя коллегии.
Угу.
После 4 лет достаточно сложного периода у армянской стороны заканчивается 4 года у белорусской стороны. Поэтому можно по-разному оценивать деятельность господина Мясниковича. Ну, возможно, что здесь вот эта вот традиционная белорусская осторожность, она сыграла злую шутку. Вот с точки зрения вот этой бюрократизации, с точки зрения затягивания, рассмотрения, давайте еще раз глянем, давайте то, давайте это. А теперь нас ждет председатель и коллегии от Казахстана. Тут тоже очень большая интрига. Почему? Потому что Казахстан занимает сейчас очень специфическую позицию по отношению к России и Российской Федерации в отношении санкций. Вот мы видим последние, ну, скажем так, достаточно своеобразные действия, когда шел китайский товар транзитом через Казахстан, он был импортирован на территорию ЕАЭС в Кыргызстане. И демонстративно этот товар, в общем-то, был изъят и продан на аукционе. Там же, в Казахстане. По сути, можно по-разному к этому подходить. Потом то, что казахстанская сторона фактически вынуждает нас рассматривать транспортные коридоры через Каспий, то есть через территорию Узбекистана и Туркменистана, чтобы выйти на российский рынок, это уже, мягко говоря, чрезвычайно тревожный звонок. Это мягко говоря. То есть, имея общее таможенное пространство, имея общее пространство транспортной логистики, мы вынуждены искать маршруты, чтобы обойти Казахстан по территории стран, которые не входят в ЕАЭС.
То есть, парадокс.
Да. Понятно, что за этим торчат ушки того же нашего реэкспорта, который рассчитывает, что будет завозить груз того же Китая, скажем, через Иркиштам, проводить таможенную очистку или транзитные процедуры уже, в нашей кыргызстанской части Ферганской долины и отправлять через Узбекистан, Туркменистан, через порты, чтобы это куда-нибудь попадало там в Астрахань. Но это, на мой взгляд, неправильно. Это и есть искажение подходов по Евразийскому экономическому союзу. То есть, по сути, мы должны сейчас прорабатывать какие-то важные моменты, связанные с беспрепятственной логистикой. Почему? Потому что все в этом заинтересованы. Давайте здесь находить какие-то компромиссы, я так скажу. Потому что Казахстан внедрил с апреля этого года механизм электронного декларирования. У них работает этот механизм по СМТ, так называемым. Но большая часть бизнес-сообщества недовольна этим. И вот как раз-таки нам сейчас надо этот вопрос включить как наиболее важный, переходный для председателя коллегии белорусского, чтобы он уже к своему казахстанскому, так сказать, наследнику оставил все-таки решения, от которых уже, ну, сложно было бы отказаться. Вот этого я не вижу.
Так, может, в своей очереди дождемся?
В 28-м году.
Ну, ничего страшного, время, знаете, как летит.
А какой вы оптимист.
Ну, еще, я так думаю, мы в нашей студии начнем когда-нибудь говорить о председательстве Кыргызстана в ЕАЭС. Ну, давайте тогда уж пока сейчас время есть, 5 лет, поговорим немного о других интеграционных векторах, которые есть у Кыргызстана. Какие они действительно могут быть, Кубат Калыевич? Мы все-таки хоть и придумываем какие-то разные конструкции, но соседи у нас одни и те же. И, в принципе, казалось бы, зачем искать разные решения для сотрудничества со всеми. С другой стороны, мы очень часто, когда говорим про объединение, говорим и про ШОС, про СНГ начали говорить почаще, потому что Кыргызстан, кстати, в этом году председательствует в СНГ, а там тоже есть экономические инструменты, ну и ЕАЭС, конечно же. Куда нам еще можно двинуться?
Ну, соглашусь, что вот мы открытая экономика, демократическая страна, субъект международного права, признанный, ну, наверное, всеми странами мира. Может, кем-то мы и не признаны, не знаю.
Нет, к нам, по-моему, нет претензий вообще. Ни у кого.
Мы члены ООН, у нас все в этом плане хорошо. И, как говорится, это великий подарок судьбы для Кыргызстана, что 30 лет с небольшим он получил вот эту независимость. Потому что очень многие народы ее не имеют. И народы, которые имеют численность в разы больше, чем...
У Индии надо спросить, что такое независимость и как она достигается.
Да, и у очень многих стран, или, точнее, у многих народов, например, у курдов, То есть, есть понятие Курдистан, но нет страны Курдистан.
Ну, что спрашивать, у уйгуров можно спросить.
То же самое, да.
В соседнем дворе у да. соседа.
Вот, поэтому вот это сознание подарка судьбы, оно должно говорить о чем? О том, что мы должны максимально, в свою очередь, использовать преимущества интеграции. И наша открытость, наша готовность дружить, она должна иметь все-таки четкую проекцию. А что это дает людям? Не просто то, что некоторые наши чиновники будут сидеть в исполнительных органах вот этих организаций или с большим удовольствием кататься в командировки вот, на заседания непонятных структур, которые ну, реально не дают пользы стране. Я так скажу. Вот. И формально-логически мы должны оттолкнуться от того, что было, то есть постсоветское пространство. И здесь ЕАЭС мы уже обсудили. Следующий уровень идет это СНГ, название которого уже выглядит нонсенсом. Я давно говорю, что Содружество независимых государств надо переименовать. Бога ради, там, Содружество постсоветских стран, там, еще что-нибудь. Почему? Потому что это масло масляное. Независимость – это и есть основной маркер государственности. Понимаете, да? То есть мы, по сути, глупость на данный момент видим, но она была тогда политической конъюнктурой обусловлена. Когда Союз Советский Союз распадался, все хотели показать, что они независимые государства, подчеркнуть. Вот во время распада СССР я был студентом, точнее, вру, я уже закончил университет, это, как на моих глазах было, поэтому были вот эти дискуссии, они были, мягко говоря, странными, вот глядя вот с высоты 23-го года. Но теперь-то надо же, наверное, подход менять. То есть вот, допустим, есть же британское содружество. То есть понятно, что...
Странное содружество.
Формально, логически, националисты в каждой из бывших колоний Британии очень сильно брыкаются, когда говорят, а почему мы британское содружество? Почему мы должны подчеркнуть, что мы были колонией или доминионом?
А потом не хотят выходить из него, когда какие-нибудь референдумы назначаются.
То же самое касается и французов. Вот почему сейчас в том же французском обществе идет бурная дискуссия по поводу Нигера. Потому что Нигер сказал так, а мы вообще хотим Францию убрать даже с культурного поля. Представляете? То есть они вот готовы пойти даже на это. Кстати, похожая судьба была у Филиппин, раз на то пошло. То есть это же была испанская колония, у них очень много испанских фамилий, имен, католичества. И такой очень мощный, скажем, слой, именно который достался от Испании. А потом вдруг они стали англоязычными. То есть, вот, говорится, открылись
начали,
в ту сторону.
Да, убирать из культурного поля, но там экономика больше сыграла. А,
да, да, да. Это так все просто
Вторая
интересно.
Мировая война, японцев кто-то оттуда выбивал. Поняли, что дружить с американцами, наверное, как-то повыгоднее.
Вот, поэтому очень интересна даже картина мира у филиппинцев и подходы их по интеграции в мировое пространство. Я считаю, что достаточно успешный опыт у них. Но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Возвращаемся к нам, к Кыргызстану. После СНГ идет, скажем, на мой взгляд, по важности, это ШОС. А такие структуры, как вот Организация экономического сотрудничества, вам знакомы или нет? ОЭС.
Честно говоря, нет. Не на слуху.
Я даже участвовал в совещании этой структуры, когда имел отношение к торгово-промышленной палате, что оно имеет проекцию и на ТПП тоже.
Угу.
Проходило в Исламабаде, дай бог мне память, по-моему, в 16-м году я был. И эта организация очень странная. Очень странная, потому что она объединяет в основном, точнее, только мусульманские страны, но все разные. Турция, Иран, Пакистан. Это вот локомотив. И страны Центральной Азии плюс, по-моему, Азербайджан. Вот. Поэтому конфигуративно организация вроде бы есть. По факту пользы от нее, например, для Кыргызстана почти нету. Они иногда дают какие-то гранты для исследований. Ну и нашим чиновникам хорошо. Почему? Потому что можно участвовать в этих мероприятиях. Там, неважно, там, в Анкаре, в Тегеране, там, в Исламабаде.
Хорошие города, можно съездить, посмотреть.
Да, плюс как бы правительственные делегации, премьер-министры вылетают, министры иностранных дел. Ну, то есть, вроде как бы тусовка есть, а где выгода? Вот такой вот парадокс. Поэтому здесь Я считаю, что в Кыргызстане нам надо проделать очень большую работу. Фактически правительство должно выступить в роли заказчика исследования о роли, значении и иерархии интеграционных объединений. То есть мы должны знать, какой выхлоп с кого. То есть кто дает молоко, кто дает яйца, чтобы в темноте не перепутать. Понимаете? Здесь очень важно понимать, что мы делаем, с кем мы делаем и куда мы идем. И на этом фоне лично мне симпатичен такой вот подход, который нас ведет в направлении того, чтобы Центральная Азия стала действительно центральной. И у Кыргызстана здесь есть хороший шанс, чтобы быть активными. Это объединение концепции ШОС с концепцией большого евразийского партнерства. Конечно, вот этот вот БЭП, это редкая аббревиатура, по крайней мере, здесь у нас ее мало кто употребляет, подразумевал под собой некую континентальную интеграцию Европы и Азии в прямом смысле этого слова. Как говорится, от французского Нанта до Владивостока. Угу. Так, и, условно говоря, от Шри-Ланки, от Коломбо там, до Арктики. Но мы реалисты, мы видим, что, особенно за эти последние полтора года, что мы идем пути таких геополитических, геоэкономических блоков, и постсоветское пространство сейчас большей частью дрейфует как раз-таки к центру континента и к Азии. А часть под названием Европа, Европейский Союз, увы, они остаются больше приверженцами каких-то атлантических ценностей и то, что сейчас называют коллективный Запад. Поэтому концепция БЭП сейчас находится в фазе такого переосмысления, но на базе ШОС, как раз-таки Шанхайской организации сотрудничества, можно было бы выстроить мощный и, главное, эффективный механизм вот этого большого евразийского партнерства. Что я подразумеваю? Вот ШОС – это, скажем так, больше прокитайская организация, даже по названию видно, и штаб-квартира в Шанхае. Но там уже добавились страны, которые физически находятся чисто в Европе. Это Беларусь. Да, вот она уже. Добавился Иран, что крайне немаловажно, потому что это важнейший игрок, скажем, на евразийском континенте, один из важнейших. И вот остается некая картина мира. А куда дальше пойдет ШОС? Ответов...
На юг, на север, на запад, да, на восток. Да, куда угодно может пойти, на самом деле.
Детальных нет. Но, видите, здесь есть нюансы, связанные с тем, что это все-таки как бы там доминанта китайская. Но экономической проекции ШОС нету, и на последнем мероприятии онлайн все дружно критиковали. Вот почему-то преуспели в этом плане наши товарищи, наши соседи из Казахстана. Если помните, там господин Токаев там их распесочил. Воспользовался тем, что онлайн было. Что никто бы не подошел бы им, в лицо бы не сказал бы, да как же так, да как вы посмели. Все онлайн, вежливо, интеллигентно, но сказал, пользы нет, эффекта нет в экономическом плане. Там учение, антитеррор, борьба с экстремизмом, это все понятно.
А где финансовая сторона вопроса?
Так
да?
Точно. Вот. Ну и, конечно, концепция большого евразийского партнерства как раз-таки нас подводит к чему? К тому, что мы могли бы вполне эффективно, используя лучшие наработки ШОС, построить континентальную сеть диалоговую, хотя бы площадку. Это та попытка, которая была, кстати, у Казахстана. У них была такая структура, которую они запускали, СВМДА. Там совещания по мерам, взаимодействие в Азии и так далее. Но мы должны это расширить. Я вижу, что как раз-таки ШОС, СНГ вместе могут это продвигать, потому что внутри них уже зашит ЕАЭС. И плюс АСЕАН. Почему? Потому что это одно из крупнейших экономических блоков в Юго-Восточной Азии как таковой. Это мощные экономики. То есть представьте, да, то есть это объединение на этом уровне. Ну и плюс потенциал вот этой странной организации, которая организация экономического сотрудничества. Почему? Потому что здесь ось такая: Анкара, Тегеран, Исламабад. Худо-бедно какая-то ось есть. Ну, давайте этим пользоваться. Плюс активное вовлечение Турции, что является сейчас на данный момент, скажем, проблемой для ШОС, для БЭП уже не было бы таковой. Плюс, думаю, что добавились бы товарищи сербы, пожалуйста, из европейских стран. Можно было бы пригласить Белград. И уже было бы легче отстраивать диалог с тем же коллективным Западом, с тем же Европейским Союзом и так далее. Потому что, да, у нас сейчас фаза такая острая. А ты и сволочка, говорится, литературно. Но жизнь-то продолжается, и история человечества на этом не заканчивается. И рано или поздно нам надо будет находить некие компромиссы, нам надо будет находить как бы каналы взаимодействия. И сам факт того, что помимо БРИКС, то есть БРИКС, видите, это же искусственная конструкция, созданная инвестиционными аналитиками, которая почему-то прижилась.
БРИКС – это кирпичи.
Да. И здесь у БРИКС еще более рыхлая, еще более лохматая структура. Там нет вообще управления как такового. Это тоже площадка для диалога, по сути, для обмена мнениями и так далее. И считать, что там легко и просто можно будет запустить процесс той же дедоларизации, ну, я думаю, это так.
Так себе, мы тут в ЕАЭС как-то тяжело справляемся с дедоларизацией.
Увы и ах, да. То есть наш опыт показывает. Да, АСИАН, казалось бы, очень крутые ребята, у них тоже не так все просто с общей валютой и так далее. В Европейском Союзе не все страны перешли на евро и так далее и тому подобное. Поэтому надо быть реалистами, но вот как раз-таки вот БЭП на базе ШОС, то есть ШОС это как точка кристаллизации, имеет очень большую перспективу, на мой взгляд. И надо мной уже смеются, когда я говорю, что вот Бишкек должен опять побороться за то, чтобы стать штаб-квартирой чего-либо. Мы боролись за ЕК, не получилось. Я предлагал СНГ забрать, не получилось. Я предлагал ШОС тоже забрать. Ну, я думаю, что китайская сторона как бы вежливо молчит, но
оставит у себя.
Оставит, наверное, пока у себя. И вот остается новая структура, которую можно сформировать. Понимаете, да? То есть, и вот как раз-таки наш МИД же все время спрашивает, а чем нам заняться? Нам же скучно.
В МИДе вот. Скучно?
Да, конечно. Да, мы же все сделали, помните, это синдром Хемуля из Мумитроля, когда собрал все пуговицы, все марки на земле. Потом говорили, что пуговицы от штанов собирайте. А он говорит, потом какой-то Мумитроль пробегал, сказал, что вы зимой будете кушать? Пуговицы от штанов. И Хемуль сказал, Эврика, я буду собирать гербарий.
Вот. Умно.
Да. Поэтому, чтобы не поймать синдром Хемуля, нам надо обозначить себе глобальную цель. И вот как раз-таки глобальная цель, как вот большое евразийское партнерство со штаб-квартирой в Бишкеке, пожалуйста, на ближайшие там лет 5-7 есть фронт работ.
В Османе, Кубат Калыевич, гораздо удобнее, мне кажется.
Как раз вот стимул для Османа.
Должно же быть, да, что-то в стенах этого города. Интересно, что даже маленькая страна может мыслить себя в мировых масштабах и даже являться центром интеграционных процессов. Может быть, это у нас впереди, но то, что впереди у нас точно, так это новые разговоры об экономике и не только, за которые мы традиционно будем обязаны экономисту Кубату Рахимову. Кубат Калыевич, большое спасибо, до встречи на следующей неделе.
Всего самого наилучшего.